авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов и уже почти 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Сегодня мы с вами, как обычно, 2 часа до 20 часов. И, что мы будем делать на протяжении этого времени? Мы с вами будем говорить об основных событиях. Я напомню, по крайней мере, об этих событиях минувшей недели и, частично сегодняшнего дня. Обменяемся мнениями, поспорим. Может быть, еще и поругаемся. Без этого никак не обходится. Вот обязательно кто-нибудь такой вот у нас появится в течение этой эфирной нашей с вами истории. Ну, вначале телефоны прямого эфира, пароли явки, как я это называю. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Друзья, ну посмотрите, какая фантастическая погода у нас. Уже который день. Ну, у меня просто очень хорошее настроение, на самом деле. Жалко, вот сейчас вот Женя Фомина нам сказала о том, что завтра будет дождь. Будем надеяться, что на самом деле синоптики ошиблись. И завтра будет такая же, собственно, солнечная, теплая погода. Просто прекрасно. Одним словом, весна. Весна. Хотя, наверное, дождь нам тоже нужен, потому что что-то с этим вот мертвым снегом, как я его называю, нужно делать. И дождь как раз поможет убрать вот эти вот такие вот серые, жуткие, какие-то почти черные вот эти вот сугробики вперемешку там лед, мусор, еще что-то, да. Ну, будем надеяться, что погода все-таки будет солнечная. Итак, друзья, значит, основные события, которые по ребрике грязные. Да, если ошибутся, минус премия, вижу, да. Поздравляют меня с праздником Песах, да, спасибо. Значит, основные события, которые у нас с вами разворачивались. Ну, что у нас? Контейнеровоз, да, который перекрыл Суэцкий канал, Ever Given, вроде бы его как с этой мели сняли, да, он должен был разблокировать движение, но этого не произошло, потому что последние новости говорят о том, что он снова там из-за ветра или еще из-за чего-то повернулся и встал как-то не так. Это вот из последнего. Наш посол должен вернуться, ну, по крайней мере, заявил о своих планах вернуться в Соединенные Штаты в ближайшее время, когда, непонятно. И вот тоже то, что мне понравилось в последнем выпуске новостей, это наши ракетоносцы выполнили полет над севером Европы. Ту-160 пролетели над нейтральными водами акватории Баренцева Норвежского морей. Ну, в общем, здорово, мне нравятся такого рода новости. Другие новости. В начале недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Брюссель разрушил сложившуюся инфраструктуру отношений России и Евросоюза. По словам нашего министра, если на Западном фронте без перемен, то на Востоке у России очень интенсивная повестка дня. Лавров просто намекает на свой визит в Китай и на те договоренности, которые были достигнуты, собственно, с китайскими властями. Россия не отказывается при этом от контактов с Европой, готова возобновить свои отношения во всех областях деятельности, если Евросоюз устранит аномалию в двусторонних отношениях. Мне понравилось вот это словосочетание «аномалия в двусторонних отношениях». Вот по-другому не скажешь, честное слово. Дальше. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что у компании возникнут серьезные финансовые проблемы, если ее обяжут переходить на российское программное обеспечение на общих основаниях. Тоже такая, знаете, полузагадочная для меня формулировка, я почему-то уже обратил на это внимание, потому что, ну, во-первых, Миллер пишет напрямую Мишустину об этом. Называет сумму этих самых убытков, которые могут возникнуть у «Газпрома», это речь идет о затратах 180 миллиардов рублей. Серьезные деньги. Но я не могу понять, знаете чего? Если «Газпром» обяжут переходить на российское программное обеспечение на общих основаниях. А что значит «не на общих основаниях»? Я так понимаю, что, наверное, Алексей Миллер считает, что все должны перейти на отечественное программное обеспечение, а «Газпрому» нужно дать отсрочку. И перейдет «Газпром» на это программное обеспечение или не перейдет, большой вопрос. Как говорится, да, что там будет в будущем, одному Богу известно, да, или же Ишак сдохнет, или падишах умрет. Ну, понятно, понятно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В Европе набирают силы и ужесточаются правила поведения граждан в условиях пандемии. Меры по изоляции предприняты в Германии, Италии, Болгарии, Швеции, Британии и ряде других стран Евросоюза, хотя Британия у нас уже не там, но неважно, в которых показатели заболевания увеличились в последние месяцы. Даже в период празднования Пасхи по календарю, используемым в католицизме, запрещены сборы людей в одном месте, выход из дома без масок и отправление обрядов, свойственных этому празднику. Действительно, действительно, сплошные ужесточения. В пятницу в эфире «Своей правды» мы включали нашего корреспондента, корреспондента НТВ в Бельгии. Вадим Гускер нам показал, что из себя представляет аэропорт Брюсселя. Такая, знаете, ну, вот очень необычная такая картинка. Вот аэропорт Брюсселя, тот, кто был в Бельгии, тот знает. И там нет никого. Идет один наш корреспондент по этому залу, там за стойками, даже вот где стоят представители авиакомпании обычно, да, никого нет, людей нет. Один идет Гускер, куда идет Гускер? Гускер идет к стойке на регистрацию рейса на Москву, потому что он вылетает в Москву. Для чего? Для того, чтобы сделать себе второй укол, собственно, спутника Ви. И очень интересные события там разворачиваются, очень интересные. Расскажу вам и обсудим. Я имею в виду в Европе. Дальше идем. Кабинет министров России поручил продлить соглашение с бизнесом о заморозке цен на масло и сахар. Только мне одному кажется, что эта новость у нас появляется просто, ну, чуть ли не каждую неделю. Каждую неделю мы говорим о том, что продлевается соглашение, замораживаются цены на масло, на сахар. И что-то вот я пока вот не пойму, на самом деле, заморозили или не заморозили, или еще и только идут эти переговоры. Какая-то такая постоянная долгоиграющая тема. Дальше идем. Президент Путин издал указ, запрещающий иностранцам и иностранным компаниям владеть земельными наделами в Крыму, в Астраханской и Калининградской областях. Речь идет о землях, прилегающих к пограничным территориям. В Крыму уже отказались от своих претензий на владение 500 хозяев иностранцев. Мне этот указ нравится. Вот особенно я не знаю, что происходит в Астраханской области. Ну, в подробностях я имею в виду, не знаю. А вот что касается Крыма, мне нравится этот указ. Почему? Потому что... Ну, тот, кто был в Крыму, тот знает, что даже в таких вот местах, знаете, которые раньше считались природоохранными территориями, допустим, музейные какие-то комплексы с парками, даже там, при Украине, кто-то умудрился что-то построить. И, как правило, коттеджи какие-то, коттеджные поселки. Или же прямо на берегу моря какие-нибудь элитные жилые комплексы. И начинаешь спрашивать, а кто это такой вот мощный, кто мог себе позволить, допустим, построить вот что-то вот здесь, вот в этом самом месте. Выясняется, что это какие-то бывшие министры украинские, быстрые. Да, построить и оформить собственность, совершенно верно, Татьяна, да. Я тоже недоумевал, как такое может быть вообще в принципе, а оказывается, может быть. Ну вот просто, понимаете, да, взяли, построили коттеджные поселки, все, потом раз, Крым. Уходят к России, эти все владельцы замерли в ожидании, не знали, как себя повести, что делать с этой собственностью. И еще хорошо, допустим, если кто-то из них, ну, был, скажем так, из команды Януковича. То есть не вот те люди, которые в результате всех этих событий пришли к власти на Украине, потому что им вообще ловить было нечего, они это прекрасно понимали. Но вот те, которые были из команды Януковича, они, собственно, еще, знаете, так рассчитывали на то, что, ну, вот сейчас шумиха там спадет, да, вот это вот все, ажиотаж этот утихнет, я имею в виду события 2014 года. А дальше можно будет как-то по-тихому снова вступить в права владения. То есть получать все, что они планировали получать, когда они это все дело организовывали. И вот указ президента, вот такой нежданчик. 500 человек, мне нравится, уже отказались от своих претензий на владение. Это прекрасная история. Мне нравится эта новость. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала главную проблему российского здравоохранения. По ее словам, это острый дефицит кадров. Особенно заметно это сказывается в первичной медико-санитарной помощи и в первую очередь для граждан страны, проживающих на отдельных территориях. Проблема есть, проблема давняя, и почему-то эта проблема до сих пор не решена. Вот почему она не решена? Говорить о проблемах – это да. Но хотелось бы понять, когда, наконец, эти проблемы будут закрыты. Я уже про проблему вот нехватки кадров именно на отдаленных территориях медицинских кадров я слышу уже, наверное, лет 20 последних. Очень интересная еще одна любопытная новость такая. Импорт нефти и нефтепродуктов из России в Соединенные Штаты, внимание, достиг максимума в сравнении с той же позицией в 2011 году. Объем составил 538 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает Министерство энергетики Соединенных Штатов, опираясь на данные Управления по энергетической информации. Здорово! В Штаты. А Штаты у нас один из главных экспортеров, собственно, нефти. Оказывается, вот как это все растет, это надо вот Константину Симонову будет задать вопрос, посоветовать Волгиной, значит, чтобы она в очередном револьвере на эту тему с Симоновым поговорила. Я не понимаю, почему американцы вроде бы как продают нефти больше всех в мире, если я не ошибаюсь, но при этом почему-то еще и нашу покупают. В чем, собственно, идея? В чем смысл? В конце недели заговорили о том, что по инициативе Роскомнадзора может быть установлен так называемый паспортный контроль. При регистрации в соцсетях. Помните же эту историю? Раз появилась эта информация, а потом оп, и уже чуть ли не к концу дня, значит, появилось заявление Роскомнадзора, что ничего этого не будет. То есть проверили реакцию нашу с вами, поняли, что она не очень, и решили отыграть назад. Ну и правильно сделали, что отыграли. Так, идем дальше. Министерство экономики предложило распространить курортный сбор на всю страну, чем вызвало недовольство почти во всех общественных и деловых сферах, так как это вызовет рост цен на путевки. В связи с тем, что возможность выезда на отдых за границу очень сильно сузилась по известным причинам, большинство населения захочет использовать внутренние ресурсы отдыха. А это означает, что введение повсеместного курортного сбора вынудит многих вообще отказаться от отдыха и причинит ощутимый финансовый вред этому бизнесу. Знаете, это все ерунда, пурга, воздух. Кто откажется из-за курортного сбора от отдыха? Расскажите мне. Ну, если среди наших слушателей есть такие люди, позвоните мне, расскажите об этом. При этом посмотрите, как все закручено. За границу, значит, невозможно поехать, поэтому придется ехать людям, значит, на какие-то курорты России. И вот из-за того, что курортный сбор, поэтому не поедут. Слушайте, друзья, кто кого хочет обмануть, называется. Ну, давайте по-честному. Когда вы едете куда-то за границу, вы оплачиваете тот же самый курортный сбор. И это вас не останавливает. И оплачиваете вы это в долларах или в евро. Правильно я говорю? Правильно, конечно. Даже когда ты просто сам, без всякой путевки, собираешься куда-то поехать в какую-нибудь страну мира, ты заходишь там на Booking.com, снимаешь... там, я не знаю, снимаешь там отель какой-нибудь, да? Покупаешь себе авиационный билет и вперед, и поехал, да? Если у тебя есть виза, да? Если ты едешь туда, где нужна эта виза, и поехал. Но там же у тебя на Booking.com написано, что не входит, собственно, вот в эту сумму отеля не входит твой так называемый городской налог, city tax. Это от полутора... до 2 евро в зависимости от того места, куда ты едешь. И то же самое, когда ты покупаешь эти путевки, там уже все это есть внутри этой самой путевки. И это значительно дороже, чем тот курортный сбор, про который говорят у нас. И оказывается, у нас есть люди, которые из-за этого курортного сбора не поедут отдыхать. Не смешите меня, не верю в это. Не верю в это. Это, знаете, мне напомнило тоже, что это когда у нас в аэропорту, тут совсем недавно были задержки рейса, и я видел, значит, публикацию, значит, ну вот, правильно, да, Григорий, совершенно верно. Курортный сбор в Турции с прошлого года, в Испании курортный сбор платишь прямо в отеле. Конечно, конечно. Это напомнило мне, когда у нас вот совсем недавно, значит, были задержки рейсов в аэропорту, и в телеграм-канале, по-моему, я увидел публикацию такую, что люди, которые собрались на Занзибар отдохнуть, голодают в аэропорту, потому что авиакомпания не обеспечивала их бутербродами и водой. Понимаете? И какие были замечательные комментарии под этой новостью. Даже пересказывать не буду. Вот то же самое здесь. Идем дальше. Владимир Путин привился одной из вакцин, рассказал подробности определенные. Сегодня, по-моему, да, я это видел. Или вчера. Ну, неважно, в общем, по всем каналам сейчас показываю, да, можно зайти и посмотреть, что говорит президент. Самочувствие прекрасное, побочек нет, обезьяничать он не собирается. Помните, я вам рассказывал ровно неделю назад, что президент еще, когда была встреча с главными редакторами СМИ, на наш вопрос, когда он сделает себе прививку и будут ли ее показывать, собственно, там, в эфире телевизионном, он сказал, обезьяничать не будем. Ну, вот он как сказал, так и сделал. И он сейчас объясняет, на самом деле, почему он не обезьяничает. Потому что... И я с ним согласен, я об этом тоже говорил, что даже если бы в прямом эфире показали бы просто в мельчайших подробностях, как президент делает себе прививку, рассказали бы там очень многие люди нам о том, что это, что там физраствор ему там вкололи или еще что-то. В любом случае, тот, кто не поверит, тот, кто не верит, тот никогда не поверит. Так. Роман Георгиевич, вон у нас в Юрмале россиян полно, купили всю недвижимость, какая была самой дешевой. Полным-полно номеров с московскими 99-ми кодами. Кто тут говорит, что у россиян денег мало? В НЖ как минимум 150-200 тысяч евро стоит. И, соответственно, вкладывают недвижимость в Латвии. Подпись Олег. Ну да, да. Шойгу спрашивает, обезьяничал или нет? А я не знаю, Шойгу обезьяничал или нет, это вы у Шойгу там спросите. Просто я понимаю, да, то есть он, была картинка, было видео, где министр обороны делает себе, собственно, прививку. Ну, спросите у Шойгу при встрече. Дальше. Объем российского игрового рынка в 2020 году вырос на 35% и составил 163,5 миллиарда рублей. Быстрее всего вырос мобильный сегмент рынка на 40% до 67 миллиардов рублей. Крупнейшим сегментом остаются компьютерные игры. Пользователи потратили на них на 34% больше денег, а всего 82 миллиарда. 82 миллиарда потратили наши люди на игрушки в телефоне или в планшете. Мобильный сегмент. Здорово, да? 82 миллиарда рублей. Ну, к этой теме мы еще вернемся. Сотрудники, ну, в общем, пограничники в Новосибирской области задержали мошенников, которые изготавливали и продавали иностранцам поддельные медицинские справки для въезда в Россию. Замечательно, замечательно. В отношении задержанных, значит, возбудили уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса, организация незаконной миграции. У задержанных нашли более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок приглашений, а также рубли, иностранную валюту и так далее. Мы же говорили, что обязательно кто-то находчивый у нас рано или поздно появится, которые начнут, ну, люди, которые начнут торговать или же вот этими вот документами, или же какими-нибудь поддельными сертификатами о вакцинировании. И вот, пожалуйста, да. Исследование причин происхождения COVID-19, которое совместно провела Всемирная организация здравоохранения и китайские специалисты, показало, что вирус, скорее всего, все-таки передался от летучих мышей к человеку через других животных. Культурная хорошая новость. Раньше мы не любили только летучих мышей, а сейчас еще какие-то другие животные в этой цепочке появились. Ну вот ВОЗ, по крайней мере, делает такое заявление. И первая пресс-конференция президента Соединенных Штатов господина Байдена. Прекрасная, на самом деле, была история. Кто-нибудь видел, как она проходила, эта пресс-конференция? Ну, это же было здорово, на самом деле. Выходит человек, мы знаем, что это президент США. Он выходит, значит, подходит к трибуне, и в какой-то момент мне показалось, что он забыл, где он и что происходит. Но видно, что он пытается сконцентрироваться, у него это получается, и он понимает, что все, это пресс-конференция, отлично, отлично, и начинается. И начинается, и Байден делает заявление. Байден делает заявление. Одно из этих заявлений: 21 век станет веком столкновения демократии и автократии. Коммунизма больше нет. Теперь есть проблема автократии. Мы должны доказать, что демократия работает. Ну, естественно, под автократией кого имеет в виду господин Байден? Естественно, это Россия и Китай. Или Китай и Россия, кому как нравится. Но мне понравилось другое. Мне понравилось, мне пишет Андрей, опять началось поливание грязью. Я не знаю, кого вы там поливаете грязью, Андрей, вам виднее. Значит, что мне понравилось? Мне понравилось, как проходила эта конференция. Вы же помните, как проходят пресс-конференции для иностранных, ну и не только иностранных, для всех журналистов, собственно, у президента Путина. Нравится кому-то или не нравится, но мы же помним, как это происходит. То есть сидит президент, стоит Песков, журналисты каждый с каким-то плакатом, там еще с чем-то, с воздушными шариками, на которых написано там что-то, я беременный или Грозный, или же там, я не знаю, Якутия, дайте слово. Президент сам выбирает зачастую, кому, собственно, это слово предоставить. Пресс-конференция длится несколько часов, президент говорит, отвечает на различные там вопросы, да. Вот это вот пресс-конференция у нас. Пресс-конференция у Байдена. И при этом, нам же все время говорят, что? Нам говорят, ну, определенная публика, они говорят о том, что, слушайте, ну, это же смешно, это, ну, что это такое, да. Это, ну, там все вопросы, они же подготовленные вопросы, утвержденные вопросы. Вот пресс-конференция Байдена. Значит, Байден заходит, и потом американские журналисты, которые транслировали эту конференцию, они показывают видео. Байден заходит с распечаткой, значит, у него листочки такие А4, и те так раз наезд камеры на эти листочки, и мы с вами видим, что на этих листочках фотографии журналистов, которые находятся у него в зале, рядышком, как их зовут, и какой СМИ они представляют. А следующим кадром нам показывают вопрос, который этот человек задаст президенту. А дальше президент, собственно, должен на этот вопрос ответить. Замечательно. Замечательно. И что-то я не видел никаких вот этих вот воплей от некоторых товарищей, которые нам рассказывали о том, что у нас как-то неправильно проходит эта пресс-конференция. И вы знаете, я не видел ни одного человека, который бы представлял, ну, какое-нибудь, допустим, там, российское средство массовой информации на этой пресс-конференции, или китайское средство массовой информации, или, ну, понимаете, да? То есть не было ни одного человека, который мог бы задать, ну, какой-нибудь неудобный вопрос господину Байдену. И ничего, и нормально. И нормально. И вот он начинает такого рода пресс-конференцию и говорит, демократия должна показать, как она работает. Мне кажется, что тут можно было уже и заканчивать эту пресс-конференцию, потому что это просто четко абсолютно демонстрирует нам, как должна работать эта самая демократия, по крайней мере, с точки зрения господина Байдена. Я думаю так. И потом я до последнего все никак не мог понять, Он четко понимает, что он сейчас президент Соединенных Штатов, или в какой-то момент он опять сейчас начнет там рассказывать о том, что глава американского государства – это госпожа Харрис, Камала. Потому что на прошлой неделе он несколько раз об этом говорил, что главой американского государства у них там работает Камала Харрис, которая вице-президент. И, видимо, он просто так достал уже вот этой вот всей истории, что официальные сайты Соединенных Штатов, вот зайдите на любой официальный сайт американский, ну, министерство какого-нибудь там или еще ну, какой-нибудь официальный сайт, и вы увидите администрация Байдена-Харрис. А такого раньше не было. Просто была администрация Обамы, администрация Буша, а здесь администрация Байдена-Харрис. Чтобы было понятно, что имеет в виду господин президент США. Сейчас новости, через несколько минут продолжим.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Да, продолжаем работать в прямом эфире. Радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефоны прямого эфира я вам назову, но пока не звоните, да, пока я еще просто поговорю, да. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-ок, плюс 7-925-48-94-8, телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Вот, собственно, вот такие вот у нас были интересности на этой самой пресс-конференции, но это еще не все, это еще не все. Демократия должна показать, что она круче автократии, и мы докажем всему миру, что демократия работает. Я вот когда услышал вот эти вот его заявления, я знаете, что вспомнил? Я вспомнил, что 24 марта, сегодня у нас 29-е, да? 29-е, 5 дней назад, 24 марта была очередная годовщина бомбардировок Югославии. Я помню этот день, как вчера. Это еще один, собственно, информационный повод, да, о котором мы с вами тоже поговорим. Я помню прекрасно этот день. Была такая же замечательная совершенно погода в Белграде. Я был в Белграде в это время. На тот момент я, по-моему, был там единственный, если я не ошибаюсь, из российских журналистов, потому что обычно посольство Югославии, которое сейчас нет на карте мира, была такая страна. Посольство Югославии просто, когда у них начинались какие-то вот такие вот обострение ситуации вокруг Югославии, они переставали выдавать визу. Мне визу дали. Я прилетел последним рейсом Аэрофлота, как потом выяснилось, в Белград. Почему последним рейсом Аэрофлота? 24 марта. Прекрасная погода. Я в центре Белграда. Тот, кто был в югославской столице, вот здание парламента Скупщины. Там парк. Ну, вот я в этом парке, мы с оператором снимаем. Снимаем людей на улицах. Совершенно верно, вот Байден непосредственно участвовал в бомбардировках Югославии, пишет Григорий Санкт-Петербург. Вы же видели его заявление? Я настаивал на этих самых бомбардировках. Прекрасно, прекрасно, господин Байден, да. Ну вот вам, пожалуйста, 24 марта, я вам рассказываю, что там происходило. Мы снимали просто, знаете, это картинка города называется, то есть люди, машины, здания, кормежка голубей, ну, картинку вот набирали просто, кадр Белграда. И вдруг над городом начинает звучать сирена. Знаете, вот эти вот ревуны, которые стоят у нас на крышах наших вот высоток, да, начинает звучать сирена. Я вам скажу, я первый раз услышал, на самом деле, вот эти вот сигналы воздушной тревоги. Это жуткая история, жуткая совершенно история. Люди вот в ступор, знаете, впали в ступор, вот есть такое выражение. Вот именно это и произошло с теми, кто стоял в это время вот рядом со мной на улице Белграда. Народ замер, они замерли, просто не могут понять, что происходит. И потом пошли вот эти вот разговоры, что это воздушная тревога. И действительно, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, помните такого человека, исторического персонажа? Он заявил о том, что натовцы начинают военную операцию против Югославии. И демократия начала нам показывать, как она работает. Вы знаете, она как работает, интересно? Они стали бомбить в том числе и Белград. Я снимал, вот я сидел там практически, ну вот, с момента вот этой вот своего прилета, да, и вот этой первой тревоги, ну, по большому счету там почти месяц, если я не ошибаюсь. Ну, неважно. Первый удар по Белграду, там, кстати, все эти здания до сих пор в этом же самом состоянии остаются. Я как-то туда приезжал несколько лет назад с семьей, детям показывал своим, я говорю, вот, пожалуйста, видите, вот в каком состоянии там все эти здания, значит, все это горело, ну, рассказывал, как все это происходило, а потом с сербами разговаривал и задавал им вопросы, я говорю, а почему до сих пор не привели в порядок там эти здания, ведь сколько лет уже прошло? Одни говорили, что нет денег, видимо, у властей, чтобы привести в порядок эти здания, или снести их, или отреставрировать, да. А другие говорили, что это, наверное, делается специально, чтобы люди проходили мимо, проезжали на машинах, видели, что это такое. Нанесли удар по Министерству внутренних дел, который просто сосед, вот один забор, по большому счету их там, да, образно говоря, отгораживают друг от друга от сербского клинического центра. Тут больница, назовем это так, больница, самая большая в Белграде. Как в этой больнице, врачи, медсестры, наша съемочная группа, как мы из родильного отделения детей, которые только-только родились, начали перетаскивать, переносить в подвал. И ничего, и нормально. И демократия работает. Это первый удар они долбанули там по Министерству внутренних дел. Хорошо. А если бы чуть-чуть ошиблись, это было бы родильное отделение клинического центра Сербии. Не ошиблись, скажут там некоторые товарищи, которым всегда все нравится, что делают американцы в том числе. Второй удар по теплоэлектростанции в Новом Белграде. Они ударили по станции, которая снабжала электричеством половину города. Это надо было видеть, это зрелище. Вот это вот пожар, этот грандиозный совершенно пожар. А там перед электростанцией такое озеро, все это отражается в этом озере, мы все это дело снимаем, подъехали туда, люди рассказывали, те, которые работают на этой станции, которые выбежали в ужасе, когда нанесли они удар, авиация, когда ударила по ТЭЦ, они выскочили и рассказывают, что они не могут понять вообще, что происходит, за что с ними так? С ними за что так? Это мирные люди, абсолютно мирный объект. Но ничего, вы понимаете, бьют и бьют. Да не идут, а они только наращивали обороты. А с телецентром что сделали в Белграде? Я ходил на этот телецентр, каждый день перегонял материалы. И они положили туда ракету. И мы не дошли до этого телецентра буквально несколько сотен шагов. Повезло. А парковка от отеля, там любая вот эта подземная парковка превратилась в бомбоубежище. Парковка от отеля, сидят женщины с детьми, и приезжает кукольный театр с представлением. И вот они спектакль показывают там этим детишкам. А они бегают, им нравится. А женщины сидят, плачут. И вообще такое, знаете, интересное вот ощущение было от этих всех вот событий, от того, как себя ведет сербский народ. Часть из них, ну, в основном женщины, они были в бомбоубежищах, да, ну, или на подземных парковках сидели. А другие люди сидели в кафе в Белграде, допустим, днем, пока не начинал действовать комендантский час, пили кофе, читали газеты. В театр стояла очередь на премьеру. Понимаете, какая сила духа и демонстрация? Но демократия показывала, как она работает. Как вот, что должна делать демократия для того, чтобы справиться с автократией. Папанчево, когда они долбанули, что такое Панчево? Там нефтеперерабатывающий завод. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Югославии. А вы представляете, что из себя представляет горящий нефтеперерабатывающий завод? Огромный. Там дорога, с дороги можно было снимать этот нефтеперерабатывающий завод. Мы не могли остановиться, выйти нормально снять. Почему? Потому что температура была такая, что там невозможно было просто стоять на дороге. А дорога, она же не вплотную шла к этому нефтеперерабатывающему заводу, там на достаточном отдалении. Но просто невозможно было остановиться и стоять. И поэтому мы снимали из окна автомобиля, машина неслась с открытыми окнами, чтобы более-менее можно было работать. Долбанули по нефтеперерабатывающему заводу. По заводу, который делал маленькие самолетики для сельского хозяйства. Мосты. Туннели. Ну что, можно было, как говорится, что они считали там стратегическими объектами? Били и били. Били и били. Сколько людей положили? Сколько людей продолжает умирать по сей день от того, что они применяли боеприпасы с обедненным ураном? Это же факт медицинский. Когда мы об этом говорили, нам говорили американцы те же самые. Да нет, ну что вы, натовцы. Не-не-не, мы не применяем. Нет, вот это вот запрещенное все. Не-не-не, мы этого не применяем. Как не применяем? Это было очевидно. Это было понятно уже тогда. И сейчас прошло уже, посмотрите, сколько лет. Люди продолжают умирать от онкологии. Но демократия помогает нам, показывает, как она должна работать, да. И вот к чему призывает господин Байден. То есть демократия должна справиться с автократией. Таковы реалии современного мира, говорит этот человек, который настаивал на бомбардировках Югославии, страны, находящейся в центре Европы. И вы знаете, я вам что скажу? Я ни на секунду не сомневаюсь, что если бы можно было бы нас вот так вот бомбить, они бомбили бы нас. И в том числе вот тех самых товарищей, которые нам рассказывают, что они всегда правы, потому что, ну, они-то, ну, вы знаете, это же просто, ну, каким нужно быть примитивным идиотом или пропагандистом, чтобы не понимать на самом деле, что американцы, они за все хорошее против всего плохого. И еще спорить с тем, что они хотят сделать. И еще сопротивляться тому, что они хотят улучшить нашу жизнь в лучшую сторону. Это вот так они хотят улучшить нашу жизнь в лучшую сторону. Это просто невероятная история, да, понимаете? Они вот сейчас, не сбавляя оборотов, обещают нам трудные времена, или как они там сказали, трудные времена, трудные дни, да, ну, неважно. Советник президента США по нацбезопасности господин Салливан. Вот он говорит, мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно. Но это однозначно будут непростые отношения, там будет много вызовов, и они потребуют от Америки встать на защиту своих интересов, говорит господин Салливан. Надо отдать им должное. Эти ребята, по крайней мере, откровенны. Откровенны. Другое дело, как они могут это сделать. Бомбить нас, как сербов, они не могут. Во что превратили Сербию? Посмотрите. Югославии нет. Сербия, там, страна, находящаяся в Европе, которую давят, подвесили ей морковку, там, типа, мы, может быть, возьмем когда-нибудь Евросоюз. Белград неумытый абсолютно город. Ну, видно, что этот город, ну, видно, понимаете, что не хватает денег, ресурсов, там все видно. Красивый город, прекрасный, да. Но, ну, вот в таком состоянии, в каком вот он находится сейчас. И вы представляете цинизм, они продавливают сербов и давят их на вступление в Евросоюз, тех самых сербов, которых этот же, ну, многие, по крайней мере, страны этого Евросоюза, они точно так же участвовали в этих самых бомбардировках. Вот сейчас отборочные матчи чемпионата мира. И еще одна новость, собственно, вот этих вот всех дней. Я посмотрел несколько матчей. Естественно, наши со словенцами играли, а сербы с португальцами. И вот вам, пожалуйста, сербы играют с португальцами, Словения играет с Россией, Хорватия там тоже с кем-то она играла. А это все была Югославия. Мощнейшая была футбольная команда, мощнейшая футбольная школа. Мощнейшая. Настолько мощная, что даже сейчас, разлетевшись, как говорится, вот на эти вот маленькие осколки, каждая из этих стран выставляет очень сильную сборную. А представляете, как играла Ну, те, которые постарше, помнят, как играла сборная Югославии. Надо было предложить сербам, пишет один из наших слушателей, присоединиться к России. Вы не поверите, Милошевич накануне этих бомбардировок 99-го года обращался к России, обращался к президенту Ельцину с просьбой принять Югославию в союзное государство Россия-Белоруссия. Но Россия сказала нет. А почему Россия сказала нет? Мы же с вами знаем, на самом деле, кто у нас работал тогда в МИДе. Мы же помним этих людей по именам. И мы сами еще живы-здоровы. И склероза у нас нет. Отказали. Хотя сербы говорили, слушайте, если вот это произойдет, вы можете там базы, допустим, свои военно-морского флота разместить на Адриатике. Круто было бы круто. Адриатика. Средиземное море. И там наша база. Или же наши базы на территории там, я не знаю, вот сегодняшней там Сербии. Здорово, здорово. Центр Европы. Нет, сказали нет. Сказали нет. Потому что вот заиграли в демократию с ними, со всеми. То есть пытались подстроиться, пытались угодить. В итоге и не подстроились, и не угодили, и своими не стали, и любить нас никто не стал. И вот сейчас они нам рассказывают о том, что они готовят для нас трудные времена. Прекрасная история, согласитесь. А параллельно с этим, эти люди... Как только мы начинаем давать хоть какой-то ответ, начинают обвинять нас в том, что у нас идея реваншизма, что мы хотим восстановить Советский Союз, что мы угрожаем всему миру, что мы агрессивные. На сайте НТВ мы провели опрос перед моей своей правдой, значит, моей своей правдой, ну, перед программой моей, да. Вопрос был такой, знаете, простой. Что нам делать в ответ на давление Запада? И несколько вариантов ответов. Укреплять оборону, закрывать границы. И третий вопрос. Нет никакого давления и реальных угроз. Подавляющее большинство наших людей ответило укреплять оборону. И это меня радует. Но есть и те, которые говорят, что никакого реального давления и реальных угроз не существует. Вот мне просто хочется понять, они слепые? Или вот все, что я говорю, это пропаганда? Вы знаете, мне иногда кажется, что люди, которые больше всех воняют, не побоюсь этого слова, они просто ничего не знают. У них ноль знаний о событиях, которые разворачиваются вообще в принципе в мире. И они не способны к анализу. А если у них есть знания и способности к анализу, но они продолжают это говорить, значит, знаете, мне кажется, что это просто не наши люди, это враги. 100%. Потому что они... точно работают не на наши интересы, а против наших интересов. Ну, а те, которые отстаивают чужие интересы, мы можем назвать их не врагами? И это не высказывание другого мнения, абсолютно, это совершенно разные вещи. Может быть, я ошибаюсь, но поправьте меня, если я ошибаюсь. Сами развалили, сами хотим восстановить, какое их дело, пишет наш слушатель. На всякий случай, в МИДе тогда работал Евгений Примаков. Да, работал Евгений Примаков, прекрасно. Сейчас вот у нас Евгений Примаков возглавляет Россотрудничество, Женя Примаков. В русском доме в Белграде, в канун бомбардировок, или, по-моему, даже непосредственно 24 числа, состоялось мероприятие. Это было мероприятие, знаете какое? Сейчас я вам даже прочитаю про него. Значит, собрали людей, и этим людям напомнили о том, как был уничтожен самолет-невидимка. Помните такую историю, когда сербы сбили самолет-невидимку? Инициаторы были сами сербы, туда пригласили и офицеров, которые тогда... В пятницу в русском доме в Белграде прошла презентация русскоязычного издания книги, вот, «Падение ночного ястреба», в которой подробно описывается, как 27 марта 99 года, понимаете, да, позавчера, но только в 99 году, 27 марта 99 года в 20 часов 40 минут сербским зенитчикам удалось с помощью советского зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» сбить американский самолет-невидимку F-117. На 400 страницах книги собраны уникальные фотографии, архивные материалы, рассказы непосредственных участников боевых действий, схемы и карты. Издание презентовал его автор, полковник Славишек Голубович, служивший в 3-м ракетном дивизионе ПВО Сербии, Югославии, а также его бывший командир Золтан Дани. А происходило это так. Мы с оператором жили в отеле в гостинице «Москва». Это такой, знаете, исторический такой отель, в котором жили журналисты еще в годы Первой мировой войны. И одним из этих журналистов, кстати, был Троцкий. На секундочку. Вот в центре города отель «Москва». Я специально, когда мы туда приехали, значит, и брали себе номера, я попросил, чтобы мне и оператору дали номера, которые выходят на разные стороны. Знаете, для чего? Для того, чтобы максимальный был обзор на верхних этажах, и мы максимально могли, как говорится, ну, достаточно большие площади, так вот, знаете, контролировать, наблюдать. Для чего мы это сделали? Когда наносятся ракетно-бомбовые удары, ты же не знаешь точно, где все это произошло. У тебя же нет вот этого вот всего, и тогда не было вот этой вот истории под названием Телеграм там или еще что-то, да, и мобильных телефонов вот в таком, ну, я имею в виду, с таким вот интернетом, интернет-ресурсов, да, как сейчас. Ты стоишь возле окна, а бомбардировки, как правило, начинались вот, ну, ближе к вечеру, скажем так. Днем тоже неоднократно звучали эти воздушные тревоги, наносились удары, но в основном они наносились эти удары вечером. И ты стоишь, и ты видишь, где вспышка. Вот где вспышка, приблизительно ты видишь это направление. После этого мы выбегали, прыгали в машину к нашему водителю. Это старый-старый Мерседес был. Это человек, которого мы взяли, ну, наняли в аэропорту, когда прилетели. Мы просто прилетели, и, значит, мужика вот, ну, таксист, вот, знаете, подрабатывает, который в аэропорту. Договорились с ним, да, что он с нами будет работать на протяжении, там, 2 недель. И нам так повезло, вы даже не представляете. Оказалось, что у него дома была зарыта бочка с дизельным топливом во дворе его жилого дома. Почему повезло? Потому что как только вот началась военная операция НАТО против Югославии, после этого заправиться было в городе невозможно, и не только в городе. Заправиться можно было только, если у тебя было специальное разрешение, выданное пресс-службой или штабом Югославской народной армии. И перемещаться по городу было нельзя, если у тебя не было так называемой желтой папиры. Желтая папира – это такое, знаете, разрешение на съемки, которая выдавалась в пресс-службе Югославской армии. В центре Белграда тоже они организовали пресс-центр, и там периодически выдавали вот эти разрешения. Но это было все не сразу. А вначале можно было вот так, увидел вспышку, да, вот увидели вспышку, сели в машину и поехали. И там уже, значит, у местных начинаешь там встречать каких-то людей, там, где произошел этот взрыв. И они тебе там что-то объясняют, там едешь, все. И вот точно так же мы приехали, когда они сбили эту самую невидимку. Мы туда приехали, когда там не было еще даже полицейских. И крестьяне, знаете, это село, такое сербское село, значит, я уже не помню, как оно называлось, рядом с селом небольшое такое болотце. И этот самолет лежит в этом болоте, представляете? И крестьяне сербские, значит, на этих маленьких тракторах, ну, там в каждом, на самом деле, доме у крестьян были вот эти вот маленькие легкие трактора, на которых они пахали там свои участки, вспахивали. И эти крестьяне, значит, 3 трактора, они веревками, вы представляете, да, вот эти вот легкие трактора, которые чуть тяжелее велосипедов, грубо говоря, они веревками вот так вот привязали к невидимке и пытались вытащить его из этого болота. И они, значит, и стараются, мы у них начинаем спрашивать, они рассказывают, как он упал, все-все-все-все-все. Потом военные, подъезжают военные, мы у этих военных спрашиваем, слушайте, как это получилось, да, может быть, это все-таки... Один из них такой, знаете, это С-300, русский С-300, но мы же с вами, мы знали тогда, да, что С-300 никто никому там, собственно, и они просили, но мы так и не поставили. Каждый к нам подходил на улице и говорил, С-300, дайте С-300, но мы так и не поставили эти системы ПВО, и они сбили обычные системы ПВО. И я записал интервью с полковником, который мне показывает, знаете, вот как впаялся в фюзеляж, значит, кусок этой ракеты от ПЗРК. И он мне говорит, вот, пожалуйста, То русский комплекс, вот этот, вот это русский комплекс, да. А я уже не помню, как звали этого полковника, как он представился, полковник Югославской народной армии. Но вот, может быть, это один из тех самых людей, который участвовал сейчас в презентации этой книги в Русском доме. Продолжу буквально через несколько минут, сейчас новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для смс-ок, плюс 7-925-48-94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». И вот этот полковник, ну, закончу я, этот полковник, значит, мне показывает, ну, вот эту вот штуку, которая впаялась прямо в фюзеляж этого самолета, и говорит, это... Значит, российская ракета, а было видно, что это наша, потому что там буквы российские были прям, вот буквы были российские, да. Было понятно, что это советское там вооружение. В общем, вытащили военные эту невидимку. У меня где-то валяется кусок от этого самолета, такой, знаете, сувенир на память. Такая черная такая, такой материал... То ли пластик, то ли не пластик. В разрезе, как такой пористый шоколад. Черного цвета такой пористый шоколад. Где-то валяется, надо будет найти. Каждый раз вспоминаю о том, что он у меня где-то есть, да. И, знаете, такое вот было ощущение, что немножечко маслянистый. Не знаю, что это было за материал, из чего они там делали этот самолет. Но, тем не менее. Нашли... Потом приехали полицейские и военный спецназ, нашли кресло. Кресло, значит, пилота, который катапультировался, нашли его шлемофон. На кресле было написано, значит, его позывной. Он переводился как маг или кудесник. Ну, там на английском, да, но вот перевод или маг или кудесник. И мы вот ушли цепочкой по полю, по обычному полю, шли в цепочке тех же самых полицейских, мы с камерой шли еще там на камерный свет, у нас, значит, горел темно, уже темно, ночь, мы шли, значит, искали этого пилота. Пилота не нашли, это уже после войны узнали о том, что на самом деле он включил маячок, и за ним пришла с территории Венгрии, по-моему, если я не ошибаюсь, значит, вертолет прилетел, забрали этого пилота, он потом давал пресс-конференцию. Но, тем не менее, вот это кресло, этот шлемофон, это все нашли, видео, вот у меня тоже все это снято, в моем личном архиве есть. В принципе, мог бы и поделиться, на самом деле, я вот этими вот кадрами с теми ребятами, которые сейчас издали вот эту книгу, которая презентовалась в Русском доме в Белграде. Вот так работает демократия, хочу я спросить. Это вот так она, собственно, должна показать свою работоспособность, и она должна победить автократию? Ну, Милошевич, наверное, тоже, они же его как, они его диктатором называли, да? Потом посадили там этого человека, потом он умер в тюрьме, а потом они его оправдали. Это просто замечательно. Просто оправдали и все. Он, оказывается, не виноват был во всех этих этнических чистках и во всех остальных вот этих вот преступлениях, которые ему инкриминировались. Вот Югославия. Вот происходило все это в эти же самые дни, только много лет назад. Никаких сомнений, что если бы они могли что-то сделать с нами подобное, они бы это сделали. Хочется, чтобы МИД отвечал вашими словами, пишет нам слушатель. Ну, МИД, слава богу, достаточно резко стал отвечать в последнее время, и это радует. При этом они... Вот что, как они собираются действовать? Советник министра обороны Андрей Михайлович Ильницкий, я его очень хорошо знаю, Андрея, вот он сделал тоже заявление, все идет к возникновению нового типа войн. Но с нами вот по старому образцу воевать не получится, как они воевали с сербами, да, понятно, это мы зафиксировали. Соответственно, новый тип войн. И вот Ильницкий говорит, если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, то в современных войнах уничтожение инфраструктуры противника И целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. И я бы назвал этот тип войны ментальным, говорит Ильницкий. Вот ментальная война. Бинго, они же ровно этим и занимаются. Через свои соцсети, через, вообще вот через эту информационную повестку, которую они внедряют активно. Мы же об этом говорим в последнее время очень часто, чуть ли не каждый день. Вот она, вот эта самая ментальная война. Выделяются деньги каким-то организациям. Эти люди внутри, находясь здесь у нас, обслуживают их интересы и начинают нам рассказывать, как надо. И что мы неправильно, неправильной дорогой идем. Вот получится у них что-нибудь сделать, как вы думаете, вот поменять нашу ментальность? Вот мне интересно, ваше мнение. Ведь как только поменяют ментальность, действительно не нужно будет посылать никакие самолеты. Потому что мы все сделаем собственными руками. И на это сейчас просто огромные ресурсы на самом деле тратятся. Миллиарды рублей они выделяют эти деньги. Гранты идут, финансирование идет, ну все, что хочешь, идет. Патрушев реагирует на заявление Салливана, секретарь Совбеза. Со стороны стран Запада предпринимаются попытки, направленные на разрушение российских духовно-нравственных ценностей, фальсификацию истории, разжигание межнациональных конфликтов, продвижение идей сепаратизма и национализма, внедрение Западом чуждых для России идеалов и норм, навязывание извне различных реформ угрожает общественному сознанию, культурному суверенитету и политической стабильности. Вспоминаем опять Югославию. А что там произошло? Не то же самое они сделали. Они же стравили вначале всех друг с другом, потом обвинили во всех смертных грехах исключительно только сербов. Это удивительно просто. Сербы мне жаловались, я помню, еще даже до бомбардировок. Они говорили, что они не могут понять вообще, что происходит, потому что из них просто делают монстров. Что бы ни произошло, во всем виноваты сербы. Хотя до этого момента, пока не была вот взята вот такая вот история, как говорится, на вооружение всем вот этим вот коллективным Западом, у сербов с ними проблем не было. Они работали в Германии, и огромное количество их людей ездило по миру, и в Швейцарии они работали, и в Штатах они работали, и где только они не работали. Они спокойно по своему паспорту перемещались по миру без виз, на секундочку. То есть все было нормально. И потом взяли вот так через колено этих людей сломали. Всю страну сломали через колено. Теперь они пытаются обкатать ту же самую историю на нас. Получается так. Читаю ваше сообщение. Отсюда вот, кстати, я обещал вернуться, да, к этой новости, которую я вам зачитывал по поводу игрушек различных. Игрушки. Ну, казалось бы, безобидная история, да. 82 миллиарда наши люди тратят на игрушки. Но большинство этих игрушек, вы посмотрите на эти игрушки, они опять через эти игрушки пропихивают свою повестку. Американские солдаты, они вообще правильные пацаны. Они спасут мир в любой ситуации, в любой точке мира. Они выиграли Вторую мировую войну. Они спасли все человечество. Ну, это не я придумал, это эти игрушки есть. 82 миллиарда наши люди тратят на игрушки. Они, наверное, не все такие. Но и такие есть. Это же тоже, правильно? Это же из этой оперы, правильно? Это же та же самая штучка. Можно не обращать внимания, но мне кажется, что обращать внимание на это тоже надо. Если мы про ментальную войну, и если об этом говорит советник министра обороны. Читаю ваше сообщение. Как только Соединенные Штаты смогут любым способом устранить нашего президента, на следующий день войска НАТО пересекут границы России. В телеграм-канале, я пока в телеграм-канал. Город Коммунарск, металлургический завод, переплавили всю чернобыльскую технику, и сейчас люди и старики, молодежь умирают каждый второй от аналогии, от онкологии, я так понимаю, но написано аналогии. Никто и никого не бомбил, и демократии не было. Коммунарск это где, я просто не в курсе. Знаю, про какую технику вы говорите, не поверите, я там тоже снимал. Прямо на въезде в Припять, поле, там железнодорожная ветка, значит, справа ЧАЭС, Чернобыльская станция, а здесь дорога, значит, мост такой, дорога в этот самый, в Припять, под мостом железная дорога, и поле. Поле, дальше лес. И вот это все поле было уставлено грузовиками, военные машины, гражданские машины. Причем военные были просто нулевые машины, новые машины. Знаете, вот это еще круги такие вот по покрышке, значит, белой краской, как вот принято в вооруженных силах. И счетчик положили на подножку, помню, ЗИЛа 131-го. Я думал, что сейчас счетчик взорвется от уровня радиации. А потом пошли уже сообщения о том, что Украина потихонечку эти машины из зоны отчуждения, значит, затягивает, где-то продает, где-то еще что-то делает. Так что знаю я, что это за техника. Идем. У нас Ельцин все сдавал Западу. Ельцин был в хмельном угаре, а надо было присоединить. В Германии стояли войска, поэтому, мол, типа они... Все было немножечко по-другому во времена Советского Союза. Да, наверное, но сегодня войск нет. Сегодня войск нет, нам обещают трудные времена. Ментальная война у нас идет, если, собственно, верить Ильницкому, я ему доверяю. И что делать со всем этим, друзья? Звоните, поговорим, да, с вами. Сейчас я зачитаю, вижу ваши звонки, сейчас, секундочку, я почитаю просто еще некоторые сообщения, зачитаю, и потом с вами начнем общение. Про Примакова я уже читал. Дальше. Те, кто так говорит, это пятая колонна, имеется в виду вот те самые, та публика, которая отстаивает чьи угодно интересы, кроме интересов собственной страны, я понял. Сколько сербов поддерживают политику той Югославии? Вы знаете, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Мне кажется, я не знаю, что там про политику той Югославии, но если мы с вами проведем, допустим, опрос... Ну, что они думают по поводу тех событий, то ответ будет очевиден абсолютно. И тогда сербы говорили, что НАТО — это фашисты, и что не подвергался Белград бомбардировкам со времен Второй мировой войны, когда немцы бомбили город, и сейчас их отношение не изменилось, по крайней мере, у подавляющего большинства. Ты идешь по улицам Белграда, или же... Там по набережной гуляешь от Земуна, допустим, там идешь в сторону моста, да, и набережная, там гуляют люди, там аттракционы детишские с колясками, мамы и так далее, ну, в общем, обычная набережная, и на набережной надписи НАТО-фашисты, ЕС, ну, Евросоюз, не, ЕЮ, да, Европейская Юния, да, как они говорят, Евросоюз, зачеркнут от крестом, крестом, знаете, баллончиками с краской они все это, значит, изображают. Раз, крестик такой. И не поверите, Крым-Россия. У меня есть фотографии, я делал такие фотографии. Так что отношение сербов к этим событиям просто однозначное. Наша компания работает в Сербии в данный момент, пишет нам Андрес-13. Это парадокс компетентности. Чем меньше подкован человек, тем больше у него уверенность. Совершенно верно, я же об этом и говорю, Татьяна. Ничего не знают, но при этом с умным видом будут нам рассказывать сказки. Дальше. Мы не могли бы, тут ошибочка вышла, при всем желании мы не могли бы организовать военную базу в Сербии на побережье Адриатики, потому как у Сербии нет выхода к морю. Николай. Да, да, Николай, совершенно верно. Это у Сербии нет выхода к морю, а у Югославии выход к морю был, потому что Югославия подразумевала еще, кроме Сербии, Черногорию. Так что никакой ошибочки нет. И я не про Хорватию, которая уже ушла в самостоятельное плавание, и даже не про, собственно, Словению, у которой всего 40 километров Адриатического побережья, а Сербия и Черногория. И спокойно можно было устроить эту военную базу, как нечего делать. Так что никакой ошибки нет. И был не один самолет, пишет капитан, да, ПЗРК, переносной ЗРК. Выложите фото этого куска, пожалуйста. Обязательно найду там эту заразу, да, выложу, да. Между крыльев это странные полоски, как у кассеты, любые санкции, что угодно, только не война. Как только США смогут любым способом устранить, это я уже читал Путина, то они начнут. Атомные бомбы — это демократия, вопросительный знак. Да, да, это вот ровно руководитель той самой страны, которая единственная в мире применила атомную бомбу, там долбанули по японским городам, да, и они почему-то, не вздрагивая, называют нашего президента убийцей, и нам пытаются, значит, рассказать, что у нас автократия, а они все из себя такие демократы. А почему мы не ведем ментальную войну при помощи соцсетей? Хороший вопрос, хороший. Я думаю, что просто нет такого ресурса у нас, к сожалению, нет. хотя бы нейтрализовать их ресурсы, которые работают у нас на территории, уже будет здорово. Так. Закупают их игрушки, игры это пропаганда. Да, это мы с вами уже про это поговорили. В компьютерных стрелялках американские солдаты, естественно, самые сильные, а русские солдаты пьяные и небритые. Да, совершенно верно, так и есть. Коммунарск — это Донбасс. Да, я понял, да. Коммунарск — это Донбасс. Зачем НАТО заходить в Россию? Действительно, зачем НАТО заходить в Россию? Ну, зачем НАТО заходить в Латвию? А зачем НАТО заходить в Литву? Ну, зачем НАТО заходить, там, я не знаю, в Эстонию? Господи, боже мой, Эстония. А зачем НАТО вообще, в принципе, заходить туда, куда они зашли? Вот зачем? Вот эти вот все сказки о том, что это военно-политический блок, что это оборонная структура, что это еще что-то. Может быть. Но именно почему-то эта оборонная структура постоянно с кем-то воюет. А так, зачем НАТО заходить в Россию? Им, может быть, в Россию и не надо. Им желательно, чтобы некуда было заходить. Чтобы России как таковой в том виде, в каком мы есть, чтобы ее не было. И не надо мне рассказывать, что да вы что, мир изменился, и они так уже давно не думают. И что давно нет, ну 21 век это невозможно. Мир, дружба, жвачка, и под этим флагом победим. Давайте звонки, поехали. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман Вайс.
Здравствуйте,
ну, Вайс. Ну, знаете, то, что вы говорите, это все было очевидно в 90-е годы по цитатам Колина Пауэлла, Демона Рокфеллера,
Збигнева Брежнева. Вайс, а что изменилось сегодня?
Джорджа Сороса.
Время прошло, а люди все те же, обратите
это
внимание.
Это установленная доктрина, в том числе Пола Вулфовица, который непосредственно...
Вайс, я так понимаю, вы получили сообщение? Давайте договоримся. Нет, или все, вам позвонили? Все, вы нет, пообщаетесь? Все, решите проблему?
Нет? Нет, все, извините,
потом можете, пожалуйста, перезвонить.
Просто такой звонок на эти всякие темы. Да. Вот. Я просто хочу сказать, что доктрина одна, в том числе и доктрина оборонного строительства Пола Вулфовица, который с нами боролся еще на Ближнем Востоке в 70-е годы при Джимми Картере в ЦРУ. Это непосредственно политика, направленная на дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве. Генри Киссинджер открыто говорил еще при Ельцине, когда приезжал после переговорных процессов, как это было недавно с Сергеем Лавровым и представителем ЕС, в то, что мы должны инвестировать, ну, вы помните, наверное, Сахалин-2, глобальную такую программу на колониальных условиях, когда из нас все выкачивали, но потом под мотивом того, что это не окупается, нам не платили никаких денег вообще, если упрощенно говорить. Он говорил, мы должны инвестировать не только в так называемые инвестиционные проекты, ну, громозвучно звучит, по выкачиванию природных ресурсов из России, но, естественно, дезинтеграционные, в том числе различные дестабилизационные процессы на национальной, политической, экономической и общественной жизни, в том числе внутри тех субъектов, которые никогда должны быть в дальнейшем тоже дезинтегрированы внутри самой России. Поэтому это все очевидно. И в любом случае, все вот эти дяденьки, которые уже, как и Рокфеллер, как и Збигнев-Бжезинский, который дверь открывал ногой к любому президенту еще 60-х годов, они установили ту программу, которая в том числе и педалировалась в отношении Югославии. И вы, наверное, знаете, что Уэсли Кен Кларк, тогда главком американских войск, войск НАТО, вернее, американский генерал, как после событий в Приштине под Слатиной, непосредственно предлагал нанести превентивный удар по нашим миротворческим войскам.
Слушайте, там был господин Джексон, его звали Майкл Джексон, американский генерал. Я не то что помню, я с ними разговаривал, когда они подъехали к КПП Слатина.
Да, и поэтому нам надо, конечно, готовиться к самому худшему. И хочешь мира, готовься к войне. И в любом случае, как вот разворошили Советский Союз без всякого военного применения, естественно, когда стала политика нашего государства после 90-х в другом векторе, это, как и было при Советском Союзе, ориентирует многие государства на поднятие, если не национального движения и на самоопределение, то неподчинение соединенного того мира, который Соединенные Штаты еще Америки устроили после Первой мировой войны, так называемого глобального главенства. Вот, и тут можно говорить бесконечно, но я просто хочу сказать,
давайте резюмируем, да.
Да, как, я хочу сказать, что мы для них в любом случае, как и сербы, как и другие народы, а тем более славянские народы, мы для них индейцы, которых надо, если не уничтожить, то сократить до минимума. И мы никогда, в том числе олигархи, это видно по их действиям и за рубежом, когда они устраивают персональные санкции, мы, и олигархи, и мы не будем для них никогда равными. Это все длится до поры до времени, как сербами.
Спасибо. Спасибо. Ну, не соглашусь, конечно, что мы с вами индейцы, да. Нет, мы не индейцы. Может быть, но я думаю, что они на самом деле тоже так не думают. Мы не индейцы, но мы очень сильно их раздражаем. Очень сильно. И они об этом говорят. Они говорят об этом и пытаются что-то сделать, но пока у них не получается. Хотя, вот видите, вот Плюшевый мне пишет, а вам не кажется, что нужно начать с детей нашей верхушки, которые все на вражеском Западе? Может, они покажут правильный пример? Плюшевый, скажите, пожалуйста, вы действительно будете воспринимать как пример для подражания там дочку или сына какого-нибудь нашего чиновника? Или вы будете жить так, как сами считаете нужным? Ну зачем вам какие-то там дети? Живут они на этом Западе? Да и флаг им в руки, пускай они живут. Мы-то с вами живем здесь, речь идет о нас с вами. Мне, например, абсолютно все равно, кто там живет и как они себя там чувствуют. Я про то, как мы здесь с вами должны отбивать вот эту вот всю историю, которая сыпется слева-справа на нас. Читаю еще сообщение. У нас нет идеи почему-то. Ну почему нет идеи? Есть у нас идея. А, не так. Каждое... Что это сейчас? Секунду, так. Я не думаю, что к созданию вируса причастен Китай как государство. Ну, может быть, да, может быть и не причастен, не знаю. Дальше. Фильм, говорит, так, пишет один из наших слушателей, да, фильм, говорит, такой есть, мы не знали, что они невидимые. А вы знаете, что это за выражение? Это выражение, на следующий день после того, как сбили эту самую невидимку, по улице Белграда стало ездить много-много разных этих невидимок, сделанных из пенопласта. И, например, одна была, знаете, она ехала на Фичи. Фичи — это Запорожец. Вот знаете, как Запорожец выглядел? На самом деле, это же Фиат, да, какой-то там, 500-й, по-моему. И в том числе эту модель делали и в Югославии. Очень популярная была машина, очень похожа на наш вот этот вот Запорожец горбатенький. И сверху на этом Запорожце огромный был этот самолет, сделанный из чего-то, в общем, сделанный. И была надпись, мы не знали, что ты невидимый. Вот отсюда пошло это, собственно, выражение. Так, читаем дальше. Есть ли страховка на подобные случаи? Не понял, персона Грата, про какие случаи страховка в 90-е годы? Сколько людей не воняли про власть, а просто в тишине продавали страну? Да, наверное, да. Да. Хотите повторение, что ли? Я не хочу. Как сербы относятся к тому, что мы их бросили, не защитили? Спрашивает Наталья. Они с пониманием. Они прекрасно понимали и тогда, и сейчас, на самом деле, прекрасно понимают, как звали тогда, собственно, нашего президента и что из себя тогда представляла Российская Федерация. Все понимали, к сожалению. И сейчас все понимают. И понимают, что все изменилось. Все изменилось, и сейчас повторение того, что с ними сделали в 99-м, невозможно ни при каком раскладе, даже гипотетически, если бы это было, кто-то захотел это сделать. В 13-м году телецентр стоял, да, уничтоженный, совершенно верно. А город по умоучению идут. Роман, помню ваши репортажи из Белграда. Да, да, было такое дело. Так, у нас сейчас новости, да-да, мне подсказывают, что у нас сейчас новости, продолжим буквально через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
19:35 в Москве, радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок. Плюс 7-925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва-бот». Читаю ваше сообщение. А давайте попробуем позвонить сербов. А давайте попробуем, если есть среди наших слушателей сербы, позвоните, мы с вами Поговорим. Поговорим, да. Будет очень интересно, что вы думаете. Многие сербы, пишет тоже слушатель, уже европейцы о бомбардировках сейчас молчат. Нет, это не так. Это совсем не так. Не идеализируйте сербов. Не идеализирую. И никогда не идеализировал. Все, все всегда, как говорится, да, понимали. И, но тем не менее, тем не менее. Это люди, которые смотрели на нас как на спасение. Мы не помогли. Мы не помогли. Потом, правда, была еще операция в Косово. Другая история. И то, что сербы сегодня в Косове сохранились, это наша с вами заслуга. Я имею в виду российского государства. Потому что если бы этого не было, сербов там вообще бы не осталось. Вот вообще бы нигде. И эта демократия нам показывала бы, что нужно делать с автократией. Чистой воды геноцид. То, что они творили. Я имею в виду косовских албанцев. А при этом, как их прикрывали те же самые американцы и прочие европейцы. Это же все было. Вот когда Сербия играла сейчас с Португалией, комментатор говорит, слушайте, а сейчас вроде бы у них отношения между этими двумя странами так более-менее нормальные. Хотя португальцы участвовали в косовской операции, вот этой НАТО, против сербов. Это да, это тоже было. Я снимал даже португальские подразделения, они, знаете, в панамках таких, такая интересная у них форма была, в панамках, вот как наши солдаты там в Средней Азии и на Кавказе, помните форму ХБ и Панаму, вот то же самое было у португальцев, интересная была форма такая, да. Игрушки, игрушки собраны с помощью психологов, в том числе наших, уехавших за заработками. А у нас некоторые до сих пор психологи в окопах. Ну, имеется в виду те игры, про которые я говорил, да. НАТО зарабатывает бабки для США. Если дети живут на Западе, значит, потенциальные предатели в России. Может быть и так, а может быть и не так. Фича застава, тако. Да, так и есть. Машина так, да, так она и называлась. Почему не закрывают организации, финансируемые за рубежа, чем они занимаются и не вредят ли они России? Закрываем потихонечку, закрываем и всякие статусы, на самом деле, присваиваем этим организациям. Давайте следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер, Роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, вот, я вот общаюсь много, ну, с молодежью, пытаюсь общаться вот по данной ситуации, да, по всякой Америке, все прочее. Это до 30-35 лет, они вот просто вот
Боготворят Америку. Вот эти... Боготворят Америку.
Да, 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 да.
Надо же, да?
Но когда он говорит, хочу вам здесь не нравится уезжать, говорит, пускай, говорит, Путин уезжает, мы не должны уезжать в нашу родину. Mm-hmm. Вот с таким этим.
А, вот, а почему Путин должен уехать?
А вот аргументов никаких. И начинаешь что-то доказывать, не доказывать, вернее, аргументированно, а объяснять так, так, так,
да.
Что-то пенсии, вот эти повышения, все прочее, что у нас не накопительная система, а молодой поколение, который старый. Они, все, они. Mm-hmm. Это Кремль, вы Кремль-боты, вы много слушаете Соловьева. Угу. Бабаяна и все прочее, прочее, прочее.
Отлично, ну, отлично. Скажите, да, да, слушаю, а потому что умные люди, поэтому я их слушаю. Говорят,
мы такой идиоты, что на эти митинги всякие ходить. А если забредете, может быть, вы любопытствуете, должны все-таки, как корреспондент и новостник, ну, допустим, на Инстаграм вот иногда попадается какая-то там это вот тоже навальнята. Там что творится, это ужас, честно.
Да, понятно, ужас. Да, понятно. Идиоты, у меня к вам, нет? Да, понятно, у меня будет совет, да, поменьше общайтесь с идиотами, не надо. Не оскорбляйте собственный разум. Да.
Хочется людей немножко на путь наставить более-менее разумный.
Вы знаете, я тоже очень много общаюсь, на самом деле, с молодежью, и я бы не сказал, что они боготворят Америку. Наверное, у нас какая-то разная молодежь просто. У вас там вот такие вот ребята, а у меня другие.
Они именно демократии, вот это начинаются, знаете, вор, там, прочие замки, ну, последние вот, последнее время темы.
Да.
Вот они только
замки.
Это.
Три замка,
у них
три.
Все, у них одна. Вы не понимаете, вы старье старичо, ну, я не старая, 47. Но все равно я еще в Советском Союзе, вот, как бы, родился и вырос. да, и понимаю, ну, у меня нет этих розовых очков, а у них как вот завороженные, они, то есть, знаете, вот есть все сектанты, вот они одно долго тут свое.
Но
и
хорошо.
Никаких аргументов не слышат вообще, только их неправильно.
Это все. Я знаю. Я знаю всю эту публику, да, и не общайтесь с ними просто. Идиотов.
Странно.
Да, идиотов много, это правда, да. Но не все. Спасибо. Я бы сказал, подавляющее большинство абсолютно нормальные ребята. Да, спасибо, спасибо. Следующий звонок, поехали. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Дмитрий из Москвы.
Да.
А, вы знаете, меня вот... на самом деле в этом больше всего поражает, это вот, ну, я понимаю, Советский Союз, он был идеологический враг, то есть, ну, с ним, ну, никак нельзя было примириться, он, так сказать, постулировал, что там капиталистические страны ему враги, что он будет помогать всем там странам развивающимся и так далее строить социализм, делать революции, ну, понимаю, но сейчас у нас капиталистическая страна.
Ну, так Байден же и говорит, вот смотрите.
Мы вообще по одну сторону баррикад.
Да.
Я понимаю, Китай. Ну, то есть, просто парадокс. Вот,
никакого,
ну,
да, парадокса. Никакого, ну, парадокса. Понятно,
да,
Байден открытым текстом говорит, коммунизма сейчас нет, но есть автократия, а мы демократия. А вот спросишь у него, он даже не сможет на самом деле объяснить, в чем разница. Какая автократия, какая демократия. Ему написали, он сказал. И неважно.
Там Катар, это все автократия, это их лучшие друзья. И никаких проблем с общением с этими автократиями у них нет. При том, что там другая религия, мы христиане, ну, большая часть страны, да. Там евреев у нас много и так далее, и тому подобное. Ну, просто поразительно. Я вот причем считаю, что лет пройдет через 10 лет, когда Китай, ну, реально еще сильнее усилится.
Да, да.
И когда возникнет вот дилемма, что... Вот, как, грубо говоря, Россия может, сможет качнуть чашу или в ту, или в другую сторону. И вот я уверен, они вспомнят тут же, что мы белые, что мы христиане, что у нас одинаковая цивилизация и так далее и тому подобное, и просто буквально на коленях приползут и начнут объяснять, что ну Китай это ж вообще, ну что у вас общего может быть с Китаем? Вот вы с нами должны дружить и помогать нам против Китая. Почему-то у меня вот такая есть модель, не знаю,
по-моему. Ну посмотрим, будет. Доживем?
Да, живем, будем.
Ну, отлично.
Желаю вам здоровья.
Спасибо. Спасибо. Читаю сообщение. Был в Тбилиси в 19-м году, заметил на заборах надписи «Раша», ну, «Россия оккупант». А, да, есть такие надписи, это правда, есть такие надписи, но при этом есть и другие надписи. Ну, не надписи, а настроения. Про надписи ничего врать не буду. А, есть и настроения другие. Разговариваешь с теми же самыми грузинами. А, и прекрасное отношение к нам. Прекрасное. У молодежи, да, они считают, что они потеряли часть территории, и во всем виновата Россия. Ну, удобная позиция, конечно, удобная. Ну, что теперь делать? Так, дальше читаю. Ехал в такси там на другой станции. Да, не надо, это ладно. Про Тбилиси я уже прочитал. Про Тбилиси, да что ж такое-то? А у меня к вам просьба, не надо присылать больше сообщений про Тбилиси, я уже зачитал. Насчет детей, верно, плохой пример для всех жителей РФ, а, хорошо. Молот пишет, вы явно занимаетесь пропагандой как в худшие или лучшие времена железного занавеса. Молот, а скажите, пропаганда это плохо? Это плохо? Может быть, я вру? Ну, напишите мне, где я соврал, а, Молот? Давайте, зачитаем, никаких проблем. Поехали, следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас внимательно.
Здравствуйте, Олег Люберцы.
Да, слушаем вас, Олег.
Вот вы все правильно говорили про Югославию. В прошлом году сербский Вучич, кажется, его зовут.
Да.
Он отказался приехать на парад Победы к нам, но зато приехал в овальный кабинет Дональду Трампу.
Так стоп, а Вучича разве у нас не было на параде?
Не было.
Я сейчас проверю эту информацию. Посмотри этот самый в поисковике. Угу. Да-да-да, продолжать.
И лет через пять, там или Вучич уйдет, или он сам, чтобы сохранить власть свою, вступит даже в НАТО, скорее всего.
Ну, может, и не вступит, правильно?
Да, а у меня еще такой вопрос, вот 30 лет НАТО расширяется, все на восток, там нас окружает.
Угу.
А вот сколько российских граждан погибло от военщин НАТО?
Или а вы ждете, что ли? Чтобы погибли? Нет, или что?
Я смотрю статистику.
Какую статистику вы смотрите? Российские граждане должны погибнуть от НАТО?
Нет, они погибают в зимней вишне, в хромой лошади, вот сгорают в сухом
суде. И что? И что?
Да ничего, может быть, враг, он внутри страны.
Ну, я вам желаю удачи, оставайтесь дальше на своей волне. Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы. Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Большой привет называется. Я же говорю, Вучич был на параде Победы. А, ну вот, пожалуйста, да, вот человек, вот он, видите, вот он прикинулся одуванчиком и спрашивает у меня на полном серьезе, а сколько российских граждан погибло от НАТО? Ну вот что ему сказать? Давайте что-нибудь скажем вместе. Пишите ответы. Мастер спрашивает, а насколько была эффективная операция марш-броска в Приштину? Какова ее реальная военная эффективность? Ой, мастер, не сыпьте мне соль на рану. Третья усиленная рота наших миротворцев из Углевика, это Босния и Герцеговина, ребята маршем пришли на Слатину, встали. Задумка была следующая. Задумка была взять под контроль аэродром, в диспетчерскую, соответственно, и после этого туда должны были прилететь наши десантники. Для чего? Для того, чтобы опередить натовцев, а натовцы в это время высаживались еще только в Салоника, в Греции. И мы должны были поставить их перед фактом, что мы уже здесь. И, соответственно, как говорили некоторые генералы, которых в те годы называли ястребами, мы могли предложить им поделить Косово, там, ну, скажем так, ну, если не пополам, даже большая часть суда к нам, там, где индустриально развитые, скажем так, территории, что-то отдать им под контроль. И, соответственно, таким образом мы бы сохранили там сербское население и экономический потенциал, соответственно, Косово. Не получилось, потому что мы туда пришли, сербы встречали цветами, аплодисментами, бронетранспортеры шли под нашими флагами, это да. А потом столкнулись с тем, что просто и курить было нечего ребятам нашим, и поесть было нечего, сербы носили и курево, и бутерброды, и все остальное там. И все ждали, когда прилетят наконец эти самолеты с десантниками. Десантники сами и самолеты стояли под парами. Но самолеты не прилетели. А почему они не прилетели? Они прилетели, эти самолеты. Вот этот вопрос мне задал председатель парламента Турции, Хикмет Четин. Он у меня спросил, говорит, скажите, а почему вы не прилетели? Ведь все уже было так красиво сделано. И когда я рассказывал, вот как подъехали, значит, два генерала, одного из них звали Майкл Джексон, на всю жизнь я запомнил, да, и когда они захотели поговорить с нашим командованием, а наш десантник на популярном языке, который стоял на КПП, вот шлагбаум, объяснил им, куда им надо трогать. А потом были переговоры, Заварзин приехал, они предложили ему сесть в Land Rover, он сказал, нет, вы хотели со мной поговорить, так что прыгайте в наш УАЗик, и мы с вами поговорим. Наши отказались пропустить натовцев, первую колонну, скажем так, авангард натовский, отказались пропустить на Слатину, потому что мы ждали наши самолеты, они не прилетели. И вот когда Хикмет Четин у меня спросил, почему вы не прилетели, я ему ответил официальной версией, что Болгария, Венгрия и Украина не дали воздушный коридор нашим самолетам. Знаете, что сделал Хикмет Четин в этот момент? Он так улыбнулся. Мы с ним сидели за маленьким журнальным столиком с сухофруктами, там чай пили. Он встал, подошел к своему столу, уставленному телефонами правительственной связи, и говорит, ваш президент должен был просто подойти к телефону, снять трубку, позвонить в Софию, это София, ну, София по-турецки, в Софию, Будапешт и в Киев, и сказать два слова, мы летим, и все. И никто никогда не сбил бы никакой самолет с российскими солдатами. Но мы этого не сделали. А потом началась совместная операция. Мы были вынуждены запустить натовцев, отдали им КДП. Они, соответственно, начали сажать самолеты натовские. Началась совместная операция. Мы разместились прямо там, на Слатине. Своего сектора мы не получили, своей зоны ответственности, в отличие от той операции, которую мы проводили вместе с ними в Боснии, где у нас была своя зона ответственности. Здесь нет. Здесь все Косово разбили на сектора. Американский, английский, французский, немецкий и так далее. И в каждый сектор по нашему батальону. А база была на Слатине. 1500 наших десантников участвовало в этой операции. И в итоге, когда сербы прибегали к КПП нашего батальона с просьбой о помощи, мы не могли отправить туда даже не то, что бронетранспортер с солдатами, а даже УАЗик с нашими солдатами не могли отправить без разрешения командования сектором, то есть без разрешения немецкого, американского или английского или французского генералов. Посидели-посидели там, а потом было принято решение оттуда наших десантников убрать. Потому что на следующий день, ну, просто в Косово не осталось бы сербов, и мы бы ничего не могли бы сказать, если бы мы сказали, ну, как же так, вот, смотрите, вот, миротворческая операция, вроде бы как, закончилась практически полным изгнанием сербского населения из Косово и Метохии, но нам бы сказали, так вы же тоже участвовали в этой операции, и чем бы мы крыли? И крыть было бы нечем, поэтому Путин принял тогда решение о выводе. Следующий звонок, добрый вечер. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый.
Очень интересно рассказывать, на самом деле, тем более были участник, так сказать, все это видели сами. Но единственный вопрос.
Давайте.
Вы все говорите, ну, с той стороны, что все вы такие белые пушистые, а вот такая как бы информация, что и был геноцид с их стороны, именно со стороны сербов, и военные преступления, то есть как бы сама причина и постановка, от чего бомбила НАТО Сербию, вот это вы упускаете просто.
Нет, давайте расскажу. Нет, давайте расскажу. Просто жалко, 8 минут осталось, да. Ну, давайте расскажу. Все началось спасибо. С визита, да, с визита Милошевича, на самом деле, в Приштину. Милошевич, как руководитель сербской социалистической партии, он приехал, ну, руководитель государства, приезжает в Приштину и в здании администрации начинает встречаться, собственно, с местными чиновниками. Слышит какие-то крики, вопли, непонятно, что происходит на улице. Выглядывает в окно, видит, как полицейские разгоняют каких-то там людей. Спрашивают, что это такое, местные руководители, а ему не могут нормально ничего объяснить. Кто это, что это? Он выходит на улицу. Это известная история. Он выходит на улицу, спрашивает, вы кто? А эти люди, которых разгоняет полиция, говорят, слушайте, мы сербы, вот обычные крестьяне, вот просто жители. Пришли к тебе, Слобо, чтобы ты как-то за нас заступился, потому что мы живем вроде бы на своей сербской земле, в Косово, Метохии, но при этом нас давят как только могут. Албанцы и албанские власти региона. Он тогда сделал заявление, что пока я руководитель Югославии, больше никогда ни одного серба никто на сербской земле не обидит. С этого самого момента начались процессы. Начались процессы. Появились параллельные структуры. Параллельная полиция албанская, параллельный университет албанский, параллельно там все структуры ушли в подполье и стали параллельными. Начались поджоги, нападения на руководителей, там, на государственных работников, там, на партийных каких-то работников. Все это привело к тому, что в регион, по большому счету, уже для наведения порядка была введена сербская полиция. И что сделали сербские полицейские? Это я тоже видел, пожалуйста, я вам расскажу. Они вначале пытались все это дело задавить, но началась партизанщина. Соответственно, они начали еще сильнее давить. Еще сильнее давить, давили, 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 а партизанщина продолжается. Со стороны, там очень многие албанцы убежали в материковую Албанию. Там, значит, стала появляться УЧК, армия освобождения Косово. Они стали, значит, переходить все время из Албании на территорию Косово. Нападение, нападение, нападение. Эти решили раз и навсегда закрыть этот албанский вопрос. Каким образом? Они стали заходить в албанские дома. У людей, которые там живут, значит, просят паспорта, а те дают паспорта, они берут, ну, югославские паспорта, на секундочку, потому что косовары, косовские албанцы были гражданами Югославии. Они берут эти паспорта, разрывали эти паспорта, и им говорили, уходите в Албанию, если вам не нравится жить в Сербии. Вот так вот искали по домам схроны с оружием, искали боевиков, те дома, которые они проверяли, они на этих домах, или даже иногда, знаете, у меня водитель был албанец, который работал в фирме Mabitex. Помните такую фирму, которая занималась реставрационными ремонтными работами в Кремле при Павле Бородине? И был такой бюджет Поколь, руководитель этой фирмы, он косовский албанец, хотя гражданин Швейцарии. И вот водитель прошу прощения, водитель неплохо разговаривал по-русски, он мне показывал свой дом, у него шифонер, открываешь створку шифонера, а там, значит, сербский герб, знаете, это крест с четырьмя буквами «С». Вот посмотрите, вот сейчас футболисты, там все-все-все, вот, ну, сербский герб, да, четыре буквы «Само слога сербен спасава». Только единство спасет сербов. Вот это вот герб Сербии. И они, значит, на воротах дома рисовали этот крест, значит, этот дом проверен, тут нет боевиков, нет оружия, нет схрона и так далее, и так далее. И вот это послужило поводом для того, чтобы вмешаться во внутренние дела Югославии, по большому счету. И вот тогда начали давить по полной. Можно считать это геноцидом? Ну, не знаю, не знаю. И это все, на секундочку, это все, нужно рассматривать же в контексте, как все это происходило. А это все уже продолжение той первой Югославской войны, когда натовцы впервые выступили на стороне боснийцев и хорватов, как вооруженные силы, по большому счету, или хорватов, или боснийцев, ну, кого угодно, только, значит, против сербов. В контексте нужно смотреть. Были потом, если про Косово, были потом долгие переговоры, был Ибрагим Ругова, знаете, там человек с шарфиком, интеллигентный, все. А за ним стояли вот эти вот косовские боевики, которые творили, творили, тоже ужас, что они творили. У ЧК, почитайте, посмотрите. И почитайте воспоминания Карло Дель Понте, человека, который возглавлял трибунал, прокурор Гаагского трибунала. Посмотрите, что это. Женщина потом написала, после того, как ушла в отставку и получила возможность действительно написать, что происходило в реальности там, что использовали для того, чтобы туда войти натовцы те же самые, и как они разыгрывали эту карту. Поэтому здесь я никого не делаю белыми и пушистыми, и те, и другие хороши. Другое дело, что нельзя сделать виноватыми только одних и выступить на стороне только других, убивая в итоге потом вот этих вот самых сербов. Вот как-то так, друзья. Вот пишет капитан, сербы злые. Не знаю, может, вам попадались злые сербы. Мне попадались нормальные сербы. Причем, знаете, вот те же самые процессы, по большому счету, разворачивались. Точно такие же ребята были и внутри сербов, которые отстаивали там, отрабатывали чужую повестку. Точно такие же. И Зоран Джинджич. Посмотрите, кто был этот человек. И Вук Драшкович, сербский покрет обновы, сербское движение обновления. До сих пор существует это движение. И даже штаб-квартира там же, на вот этой вот пешеходной улице. Как вот была, так и осталась. Но это были те самые ребята, которые устраивали митинги в центре Белграда и рассказывали о том, что марш, слобо должен уйти, Слободан Милошевич должен уйти. Как только он уйдет, они начнут жить счастливо. В итоге Милошевича не стало. Зоран Джинджич стал премьер-министром, там был премьер-министром. Вук Драшкович вице-премьером. Мэром Белграда до этого был Джинджич. Потом сами же взял Джинджич, там участвовал в этой операции, когда они просто, знаете, утащили Милошевича и выдали его в Гаагу. Потом самого Джинджича убили сербы в Белграде. В итоге, вот казалось бы, Милошевича нет. Они пришли к власти, были у власти эти люди. И что мы получили? А получили мы отсутствие такого государства, как Югославия, в принципе. И эту страну по-прежнему продолжают прессовать и будут прессовать до упора, потому что сейчас другие цели. Затащить их в Евросоюз или в НАТО там, или еще куда-то. Неважно, куда их затащить. Главное, чтобы вдруг Сербия не оказалась там в российской зоне влияния. Вытащить из-под России. Вот вам, пожалуйста, день сегодняшний. Погода отличная. Будем надеяться, что завтра будет такое же солнце, как и сегодня, и не будет никакого дождя, о котором нам рассказывал Женя Фомина в выпусках. И вот Саша Осева сидит напротив и опять кивает и говорит, все-таки будет дождь. Увы, да. Жалко. Но ладно, ничего. Друзья, спасибо. Встречаемся через неделю. Подведем с вами итоги, обменяемся мнениями.